эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 14 февраля, день Святого Валентина. Кто желает, может отметить, кто нет, каждого свое решение по этому поводу. Предлагаю вам всем и отмечающим день Святого Валентина, и нет, послушать программу радио «Донбасс Реалии». В студии в следующий час для вас будут работать Егор Устинов и Александр Лащенко. Мы расскажем, в частности, вот о чем. Как сегодня обстоят дела в районе Золотого Луганской области, где договорились развести войска. По мнению СБУ, по Авдеевке из Града в свое время стреляли по приказу боевика Гиви. И попадет ли Господь Бог в измененную российскую конституцию? Ну а в студии прямого эфира минут через 10-12 мы будем говорить о возможных, не факт, что они состоятся, изменениях в украинской конституции. Постоянно продолжаются все эти годы до президента Зеленского, при нем особенно дискуссия, стоит ли для урегулирования на Донбассе внести положение об особом статусе этого региона в конституцию Украины. И вот накануне глава партии пропрезидентской «Слуга народа» Александр Корниенко подчеркнул: наша позиция и позиция президента Зеленского — особый статус в Конституции Украины не вписывать. Стоит ли это делать, поговорим в прямом эфире и с экспертом-дончанином Сергеем Гармашом.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
0800-300-403. Готовьте свои вопросы по теме вот этого разговора в прямом эфире. А сейчас предоставляю слово моему коллеге Егору Устинову, и он расскажет о новостях.
Приветствую. Генеральная прокуратура Украины собирает доказательства принудительной паспортизации жителей оккупированных Россией территорий для передачи в Международный уголовный суд. В офисе генпрокурора отметили, что подобные действия оккупационных администраций, контролируемых Россией, нарушают нормы международного права, в частности, Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны. По предварительным данным, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, вероятно, выданы более 500 тысяч паспортов. Ранее прокуратура Луганской области начала уголовное производство из-за принудительной паспортизации жителей ОРЛО. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, лидеры обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита в декабре в Париже, и подготовку к следующей встрече лидеров Нормандской четверки. Кроме того, Зеленский и Путин обсудили процесс освобождения удерживаемых граждан Украины на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и в России. Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, заявили в штабе операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Лебединского, Березового, Славного, Новомихайловки, Новолуганского, Новотошковского. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В Угледаре уже сутки продолжается затопление шахты Южно-Донбасская-1. Сегодня шахтеры Южно-Донбасской, а также жители города планируют полностью перекрыть трассу на Мариуполь в знак протеста. Об этом сообщил представитель независимого профсоюза горняков Украины и работник шахты Южно-Донбасская-1 Александр Дырда, передает в частно. По его словам, жители Угледара также возмущены затоплением шахты и готовы поддержать протест шахтеров. По словам шахтера, долг за электричество возник из-за того, что с шахтой не рассчитались за поставленный уголь. Председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что акцию протеста планируют поддержать горняки шахты имени Сургая, которая также может быть затоплена, поскольку находится рядом с Южно-Донбасской. Карантин в школах Краматорска продлили еще на неделю, до 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. По информации ведомства, за прошедшую неделю уровень заболеваемости среди школьников существенно уменьшился. Однако, по мнению врачей, на данный момент все дети, которые перенесли болезнь, еще некоторое время являются носителями инфекции. Выздоровевшим еще некоторое время нужно оставаться дома. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8 градусов мороза, днем от 0 до 3 градусов тепла.
— Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты слушателей громадского радио в эфире радио Донбасс Реалии, как слушатели, и с этой минуты именно в эфире радио Донбасс Реалии, конечно же, уже имеет возможность нас слушать все желающие, в том числе в соцсети Facebook, скоро начнет работать бесплатный телефон радио Донбасс Реалии, номер которого 0800-300-400, 3 минут через 8, с гостем студии прямого эфира, дончанином, президентом Центра исследований социальных перспектив Донбасса, Сергеем Гармашом. Будем говорить о том, стоит ли вносить положение об особом статусе ОРДЛО Донбасса в Конституции Украины ради урегулирования конфликта на Донбассе. Поводом для разговора стало заявление главы пропрезидентской фракции, не фракции, а именно партии «Слуга народа» господина Корниенко о том, что Владимир Зеленский не рассматривает такую возможность внести статус вот этот особый в Конституцию Украины. Вот и будем говорить на эту тему.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к иным темам. Как сегодня обстоят дела в районе Золотого Луганской области, где в ноябре прошлого года состоялось разведение сил на небольшом участке 2 на 2 километра. Вот до следующей встречи в Минске стороны договорились прописать дорожную карту открытия контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда в Золотом. Украина пыталась открыть этот пункт пропуска уже несколько раз на протяжении всех, почти всех лет развязанной Россией войны. Но с оккупированной стороны Луганской области пропуск ни разу так и не открыли. Местные жители просто возвращались назад, упираясь в закрытый шлагбаум по ту сторону, так называемый ЛНР закрытый. Правда, вместе с Золотым в договоренности Минской группы сейчас фигурирует и другой населенный пункт Луганской области «Счастье», подконтрольной Украине на сегодня. До сих пор Украина выступала против открытия пункта пропуска там из-за того, что в этом районе российские гибридные силы занимают господствующую высоту и могут с нее обстреливать территорию, если, конечно, произойдет вот это разведение. Но вернемся, собственно, к Золотому. Там сейчас прибывает корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир. Он оценил ситуацию, пообщался с военными и местными жителями. Вітаю тебе, Марьяне.
Вітаю.
Отже, що відбувається? Какова ситуація? Яка ситуація зараз у Золотому? Навколо нього?
Насправді, в самому Золотому безпосередньо спокійно і тихо, а ми побували близько до лінії, скажімо так, оцієї лінії розведення, там 4 кілометри лівіше. Це так званий хутір Вільний. Там безпосередньо раніше повідомляли, як і в штабі, так і самі військові, про те, що неодноразово велися бойові дії. І, зокрема, була і не тільки стрілкова зброя, але й крупнокаліберна зброя. Ми переночували тут, провели цілу добу безпосередньо на таких крайніх опорних позиціях українських військових, спостерігали за ситуацією. І, як на диво, було тихо, як і самі військові зазначають, останніх 4-5 днів повна тиша. Хоча раніше були бойові дії активні, були і загиблі, і поранені серед військових. Вони це пов'язували, до речі, з тим, що, мовляв, Росія хоче таким чином акцентувати увагу, що ось біля лінії розведення ведуться бойові дії. Але не без курйозу у нас трапилося. От ви попередньо говорили про те, що цивільні не можуть пересікати КПВВ Золоте. І от в цю ніч у нас трапилася курйозна ситуація. Був затриманий невідомий чоловік, він там представлявся, начебто представлявся, що він переселенець із Первомайська. Утім, він був затриманий безпосередньо уже на стрілкових позиціях, тобто він підходив до стрілкових позицій українських військових, де, як правило, цивільних в принципі немає. Тобто тих там людей, там ніхто не живе, там нікого немає, тому що там ведуться бойові дії. Військові підозрюють, що це члени угруповання, які проти них стоять, можливо, це якісь чергові російські найманці пробували зробити якусь провокацію, утім українські військові помітили його вночі, побачили, що він наблизився максимально близько близько на небезпечну відстань і все-таки затримали його. При собі, до речі, у нього не було жодних документів, жодних якихось відзнак чи навіть форми одягу, і не було також жодної зброї. Ми на місці бачили, як це все відбувалося. Ми запитали, що він там робив. Він начебто каже, я був п'яний, я не пам'ятаю, як опинився на цьому місці. Його затримали, його особу будуть встановлювати відповідні слідчі органи, але військові стверджують, що це насправді неодноразова ситуація, тому що там в цій ділянці, в зв'язку з тим, що не функціонує КПВВ «Золоте», цивільні намагаються перейти якимось чином у цю ділянку, потрапити десь чи в «Золоте-4», чи в саме безпосередньо «Золоте-1», «2», «3», і з «Золотого-5», які знаходяться під окупованими територіями, також із Первомайська. Тобто люди намагаються там пересікати цю територію, хтось за пенсією, хтось просто до родичів, тому що їм доводиться об'їжджати велику кількість, тобто їхати через Станицю Луганську або ж через сусідню область, через Донецьку область, через найближчий контрольний пункт Майорське. Тому вони от намагаються пересікати так територію. І не виключено, що ця особа теж може бути із цивільних, або пересікала територію, або ж там дійсно, як він стверджує, що він був в стані алкогольного сп'яніння. Цим поки що займаються відповідні служби. Ми будемо теж стежити, і на сайті Радіо Свобода опублікуємо цей момент, як військові спрацювали. Власне, так сама ніч пройшла досить таки спокійно, і навіть для військових це на диво вже кілька днів тримається, скажімо так, режим тиші в цій ділянці. Хоча, мушу сказати, що уже на ранок, кілька кілометрів від нас, ми чули такі гучні вибухи, начебто від артилерійських якихось снарядів в районі десь сусідньої Новотошківки. Можливо, там і велися бойові дії. Тобто, щоб сказати, повністю тиша, її немає, але це не якась активна фаза бойових дій. Оце така от ситуація, яку ми побачили за буквально минулу добу на фронті, як безпосередньо біля Золотого.
Дякую, Мар'яне. Продовжуй стежити за ситуацією, бережи себе, звісно, завжди. Таке звернення, коли ти вкотре не вперше далеко, не вперше їздиш в зону бойових дій. Це був кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір. З нами на прямій зв'язі. Ми продовжуємо наш ефір.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Служба безопасности Украины заявили о том, что расследовали обстрел Авдеевки из Градова, который был произведен 26 января 2015 года. По этим данным, указание обстрелять, приказ обстрелять дома именно мирных жителей отдавал лично боевик российских гибридных сил из так называемой ДНР с позывным «Гиви», тот самый господин Толстых, ныне покойный. Еще двух исполнителей этого приказа объявили в розыск, сообщает из был. Ну а сами жители Авдеевки сейчас вспоминают это время как, цитирую, один сплошной кошмар.
26 января 2015 года Сергей, житель Авдеевки, запомнит надолго.
В дом моих родителей, как раз на лестничную площадку, они живут на четвертом этаже, в соседнюю квартиру прилетел град, и в соседний дом тоже прилетел, а там девочку убила с МЧС.
Сергей вспоминает, что после этого обстрела родителей перевез в свою квартиру, ведь в ней окна не выходят на Донецк, а значит там безопасно. Почему так? Потому что стреляли именно с оккупированных российскими гибридными силами территорий, уверен Сергей.
Как струна, если вот проложить линейку по выстрелам, по вот этим вот взрывам, получится, как раз били с района Синоватая, Минеральная, вот оттуда били. Просто там у меня мой хороший друг живет, и он как раз видел, когда грады давали залпы, потом развернулись и уехали.
Мужчина сообщил нам, что в тот день обстреливали именно гражданскую инфраструктуру.
Били очень жестко, целенаправленно по жилому сектору. Авдеевки на тот момент, если военные были, то они находились в районе Разукрашки, вот на переезде у нас. А в самом городе военных не было, из города огонь не велся, арт-систем.
Хотя многие жители Авдеевки, говорит Сергей, до сих пор уверены, что город обстреляла украинская армия. Он вспоминает байку, что на крыше одного дома культуры ВСУ якобы установили танк и стреляли из него по городу. И многие в это верили. Никому в голову не приходило подумать, как же могли взгромоздить танк на крышу здания. Сергей говорит, что для таких людей сложно отыскать правильные аргументы.
Ну, иначе, чем зомбированными, их не назовешь. Они не хотят слушать даже факты, вообще никакие факты. Для меня лучший критерий всей правды – это то, что двое моих знакомых, которые были упоротые просоватники, они переехали в Авдеевку и живут в Авдеевке, а жили раньше в Осиноватой.
А жительница Авдеевки Раиса Васильевна работает учителем в школе номер 6. Говорит, конкретно не может вспомнить именно этот день, потому что все дни стали тогда одним сплошным кошмаром. Она вспоминает, что детей в школе почти не было, многие выехали, потому что снаряды прилетали и в дома, и в школу.
Январь-февраль месяц, занятий у нас в школе практически не было. Было один-два ученика, мы сидели, занимались в коридоре, потому что в безопасности детей, если вдруг прилетит снаряд, сидели там, где были глухие стены.
Но до школы надо было еще дойти, и каждый такой путь мог стать последним, вспоминает Раиса Васильевна.
Пробирались на работу и в присядку, как бы шли в присядку, потому что снаряды летели неизвестно откуда и неконтролируемо. Ты тут идешь, а тут вдруг он может рядом упасть. И поэтому каждый выход из дома, как бы выход был всегда в неизвестность. Вот. И сидели мы там в подвале и по два, и по три часа, пока начинаешь вылазить, опять начинается обстрел. Просто был сплошной кошмар.
Женщина говорит, что тогда в школе уцелели только стены. Из стеклопакетов выбило стекла, а крышу посекло осколками. Потом приходили родители, закрывали дыры, чем могли. Например, картоном. В тот день по городу российские гибридные силы выпустили не менее 7 десятков осколочно-фугасных снарядов РСЗО «Град». Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Стреляли из района, оккупированных российскими гибридными силами, городов Ясиноватая, Минеральная и Яковлевка. Из-за обстрела погибли двое мирных жителей, повреждены квартиры и дома, детский сад, больница, школы. В СБУ говорят, что установили личности тех, кто принимал участие в этом обстреле. Это боевики российских гибридных сил 1-й отдельно батальонно-тактической группы «Сомали». Боевых с позывным «Море» предоставлял координаты для прицеливания. Боевик с позывным «Академик» командовал батареей из двух установок РСЗО «Град». Как утверждают в СБУ, «Академик» после согласования с главарем «Сомали» Гиви давал команду открыть огонь по жилым домам Авдеевки. Боевиков «Море» и «Академика» объявили в розыск. Также в СБУ сообщили, что сейчас расследуют более 30 эпизодов обстрелов Авдеевки российскими гибридными силами.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, в эфире радио «Донбасс Реалии». Как я обещал, вот примерно в это время, сейчас 17:17 по Киеву, переходим к разговору в прямом эфире. Тут, ну, вчера, конечно, еще накануне вечером подбирали тему, но постоянно новое событие появляется. Вы уже слышали в нашем сегодняшнем эфире о них, разговор президента Зеленского с Владимиром Путиным и на Мюнхенской конференции. Тут такой документ весьма интересный опубликовали. Все это мы обсудим. Но все-таки главная тема, она вообще для всего регулирования является одной из ключевых. Стоит ли на постоянной основе предоставлять так называемым районам Ордло, Донбассу, собственно, опять же, так называемый особый статус. Ну, так или иначе, он прописан в украинских законах, только вот это словосочетание его избегают. Но суть от этого не меняется. Непосредственным поводом для разговора этого в прямом эфире стало заявление главы партии пропрезидентской «Слуга народа» Александра Корниенко в интервью агентству «Интерфакс Украина», он подчеркнул, что, по крайней мере, на сегодня позиция, собственно, «Слуги народа», позиция президента Владимира Зеленского, особый статус в Конституцию Украины не вписывать. И оба проекта закона, первого варианта и доработанного, позже отозванного, внесение изменений в Конституцию по децентрализации, имеется в виду, были без какого-либо особого статуса, подчеркнул господин Корниенко. Мы сейчас с нашим гостем прямого эфира, представляю его, президента Центра исследования социальных перспектив, дончанина Сергея Гармаша. Приветствую вас.
Добрый день.
Сергей, сейчас это все обсудим. Но вы знаете, Сергей, я сразу вот с этого начну. Новая же глава офиса президента, это фактически главное событие уходящей уже недели. Андрей Ермак, сменивший Андрея Богдана, человек, который вел вот это направление переговоров с Россией и продолжит это делать господин Ермак на этой своей новой должности, не просто как помощник, а уже глава офиса Зеленского. Вот как вот это назначение вы бы прокомментировали? Тут много всяких, в том числе критиков Богдана, но сейчас из их уст еще больше критики по поводу назначения Ермака главой офиса Зеленского. Зрада та же.
Ну, давайте говорить так. Ничего нового, собственно, не появилось. В смысле, для внешней политики и для Донбасса. Да? Ермак занимался этой темой, и он будет продолжать ей заниматься. Теперь, возможно, с одной стороны, он получает больше, скажем, административных ресурсов для продвижения своих договоренностей с тем же казаком, сейчас он уже...
Заместитель главы администрации Путина, да.
Да. А с другой стороны, извините, но глава администрации президента, ему придется заниматься еще и различной текучкой, скажем так, которая может и отбирать у него, скажем, время и возможности реализовать вот эти договоры, заниматься русским вопросом, скажем так, русской политикой, российской политикой. Поэтому здесь двояко, но в принципе, как бы, я думаю, что это веховое событие в том смысле, что буквально через 2 часа после объявления указа Зеленского о том, что назначен Ермак, Песков впервые озвучил, что действительно в Кремле украинское направление будет курировать казак.
Тот же казак, а Сурков потеснен.
Да.
Хотя указа Путина на сегодня, вот пятница, 14
числа, нет. Сегодня уже в сепаратистских СМИ распространяется информация, что Сурков остается, и он якобы будет заниматься Донбассом, а казак всей Украиной. Но в данном случае это разделить невозможно, даже если Путин хочет поиграть в хорошего и плохого полицейского, Сурков плохой и казак хороший, то я думаю, там неизбежны просто конфликты у них внутри команды будут, потому что, ну, я же говорю, политика взаимоотношений России и Украины сейчас напрямую связана с политикой по Донбассу, если будет Сурков продолжать свою линию, а Сурков чем отличается от казака, да, политика? Политика Суркова была направлена, он это не скрывал, на уничтожение, дефрагментацию Украины как государства.
Сети Новороссии, Малороссии,
да,
собственно говоря.
Да. Казак, у него другой подход. Он, скажем так, вот путем создания замороженных конфликтов создает России, я о чем говорю, о Молдове, да, о Приднестровском конфликте, где он был основным игроком, скажем так, с российской стороны, он создает рычаги влияния России на, ну, в данном случае, на Украину. Поэтому здесь совершенно разные политики, разные подходы. Цель, к сожалению, не меняется все-таки. Лишить Украины части суверенитета, иметь, скажем так, механизм, тормозящий Украину в случае необходимости для России. То есть замороженный конфликт всегда можно резко разморозить и в случае чего применить, скажем, в действии.
Да, на один раз. Но это вы говорите сейчас о позиции Путина. Но я хотел бы вернуться к изменению какой-либо позиции президента Украины Зеленского в связи с назначением Ермака именно главой офиса. Понятно, что предшественник на этой должности Ермака, господин Богдан, не занимался вот этими международными делами. Да, но все-таки что-то означает это для урегулирования Донбасса именно со стороны Зеленского?
Ну, возможно, Зеленский будет более активно втянут в этот процесс сейчас. Я думаю, что есть какие-то, учитывая повышение статусности переговорщиков и казака, и Ермака, я думаю, что есть действительно уже какие-то договоренности, о которых мы не знаем, о которых сам Зеленский намекнул в последнем интервью Интерфаксу.
Да-да-да, опередили меня, я хотел процитировать.
Да. Поэтому наверняка есть какие-то договоренности, наверняка нас ждут какие-то сюрпризы, но я думаю, что они не будут озвучены раньше, чем, скажем, пройдут торжества в связи с событиями на Майдане в 2014 году, потому что сейчас как бы власть не заинтересована собирать массовые митинги против себя вот на этой волне эмоциональной.
Но, Сергей, а вы, ну, опять же, Ермак уже почти сколько, длительное время, с лета прошлого года, обмены эти два, особенно было массовых обмена. Кстати, на американском направлении господин Ермак тоже отметился, подтверждена же его встреча с Руди Джулиани.
Да, отметился негативно.
Ну, да, по вашей оценке, да.
Ну, а по какой, если нас фактически втянули во внутренние дела, скажем, супергосударства?
Но в итоге Зеленский же не, ну, если это считать существовавшим требованием со стороны господина Джулиани, ну, соратник Джулиани Парнас, против которого в Америке проводится расследование, подтвердил существование такого требования, Дональд Трамп отрицает существование такого требования, но в любом случае Зеленский на сегодня не выступил с публичным заявлением, что против Хантера Байдена будет в Украине расследование.
Ну, выступил или не выступил, нас втянули во внутренние дела, мы немножко токсичны, скажем, для Соединенных Штатов сейчас, и это очень опасно для нас. Вот я буквально на прошлой неделе вернулся из Парижа и занимался как раз вот этими вопросами. Скажем, у нас были встречи в Елисейском дворце, в МИДе французском, и нас везде убеждали, что необходимо подписывать Минские соглашения, выполнять, да, необходимо вести переговоры с ДНР, ЛНР.
Да, вот так.
Они там не заметили, в отличие от нас, тезиса Меркель о том, что Минские соглашения не каменные, да, они говорят, такого не было.
Надо подписано, надо исполнять, да? французы
да.
говорят.
И в этой ситуации нам бы очень была полезна, конечно, поддержка Соединенных Штатов. Она есть, она есть.
Трамп очень хвалит Зеленского, очень хвалит. Ну, Порошенко Трамп так не хвалил.
Все это еще... Он хвалит, потому что это в тренде, скажем, в Америке. Ему нужно его хвалить. Что он думает на самом деле, мы видим, поскольку Зеленский до сих пор, получив приглашение на встречу с Трампом, до сих пор не получил даты этого приглашения. Вот это более показательно.
Но возвращаемся, да, к Донбассу, хотя позиция Соединенных Штатов очень важна, безусловно. Если, почему я начал наш разговор, Сергей, с господина Ермака, кроме того, что действительно он серьезное назначение именно на этой неделе получил господин Ермак. Известно заявление господина Ермака, если не ошибаюсь, интернет, вернее, не интернет, издание, YouTube, изданию. Крым не имеет никакого отношения к полуострову. Это журналист Федорин ведет эти интервью, он там заявил, что не исключает, не исключает, не буду говорить, что он уверен в этом. Господин Ермак не исключает проведение уже в октябре этого года выборов на оккупированной территории, конечно, при условии, что будут украинские только законы действовать. И тот же Зеленский, шеф господина Ермака, вы правильно заметили, дал интервью буквально на этой уже неделе, уже позднее, после заявления Ермака, 11 числа, 11 февраля, именно Интерфаксу, опять же, Зеленский тоже эту тему прокомментировал, возможности проведения выборов в Донбассе уже в этом году, и процитирую президента Украины. Политически нам бы было даже выгоднее, если местные выборы могли бы пройти раньше там. Это бы означало, что раньше закончилась война, подчеркивает Владимир Зеленский. А ведь выборы на Донбассе возможно лишь после завершения там военных действий, выведения иностранных вооруженных формирований. Насколько это вероятно, задается вопросом Зеленский. Если мы договоримся, все равно потребуется где-то месяца три, как минимум, чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех, и для журналистов, и для ЦИК, и для всех наблюдателей. Я почему-то верю, подчеркнул Зеленский, что это возможно, то есть выборы. Почему-то есть такое ощущение. Конец цитаты. Вот как можно это прокомментировать? Осталось же буквально сколько? Меньше 9 месяцев. Знаете, потому что кампания начнется в сентябре, если она начнется.
Самое интересное, что я как бы не скрываю свои позиции негативные по отношению к таким выборам в этом году. Я считаю, что это очень опасно. И я даже не представляю, как я сейчас могу вернуться в Донецк, и кто мне обеспечит безопасность вообще, да, для участия в этих выборах, скажем. Неважно, как журналист даже, не как там кандидат. Но не в этом дело. Дело в том, что вот я высказываю свою позицию, получаю отклики, в том числе от представителей так называемой донецкой элиты бывшей. И у меня такое сложилось впечатление, что они тоже считают, что выборы будут, причем они мне об этом говорили еще...
Элиты времен Украины, да?
Да, если... да. Регионалы. Я думаю, все понимают о таком речь.
Да,
они точно об этом говорили еще в сентябре. И вот сейчас, то есть я думаю, что есть договоренности определенные уже. Может быть, они не, скажем так, не конкретизированы, но есть рамочные договоренности о возможности...
Между Украиной и Россией.
Да, да, тайные какие-то. Я бы сказал, не между Украиной и Россией, а между Ермаком и Казаком.
Но это все на уровне предположений.
Да,
вот видите...
да, но вы видите, вы сами дали почву для таких предположений, то есть аргумент. И я привожу свои аргументы. Когда, скажем, президент непонятно с чего уверен, да, или...
Помните вот это заявление Зеленского, да?
Да, это одно. То, что мне, скажем, донецкие говорили об этом еще в сентябре, и сейчас, опять же, я получаю массу, скажем, может быть, даже не угроз, а о том, что я не въеду в Донбасс, если я буду...
Выборы проведем, но не въедете, да?
Да, так? Только по визе, как мне сказали, ты въедешь в Донбасс после выборов. То есть я думаю, что есть определенные договоренности между элитами, причем казак, как это его фишка, кстати, он и в Молдове, он ведь не работает... скажем, с массами, да, в отличие от Суркова. Сурков использует СМИ, манипулирует.
Да-да-да, очень важный вопрос.
А казак
работает с элитой.
Он договаривается с элитой,
как
да.
Как Плохотнюка он вытеснил, в том числе
абсолютно.
Он, не только, но и он.
Абсолютно.
Летом прошлого года в Молдове, напомним, Плохотнюк это был ключевой человек в Молдове, это был олигарх номер один, там маленькая страна, там никто не мог составить ему конкуренцию, он определенное время контролировал все. Парламент, президент пророссийский Дадон был как бы в стороне, но вот летом прошлого года все завершилось для Плохотнюка, и будет урегулирование с Приднестровьем теперь.
Я думаю, да, что казак сейчас пообещал нашим, скажем, элитам, что они смогут вернуться туда экономически, вообще смогут вернуться. После этого уже будет закрыта граница, и у каждого свои интересы. Здесь наши говорят, что мы там уже сами разберемся, главное, чтобы, скажем, те ушли, чтобы граница закрылась. А с этим, с остальным мы разберемся. Россия наверняка, скажем, у нее все-таки, я 100% убежден, что у нее интерес, скажем, провести выборы. После этого конфликт становится уже внутриукраинским. Россия будет делать все, чтобы конфликт сохранялся. И если будет выполняться вот этот особый статус, то конфликт будет обязательно сохраняться, это 100%. Потому что ни одна сторона не будет чувствовать себя удовлетворенной результатом, скажем так. Соответственно, консервация конфликта – это его продление, извините меня, это передача его нашим детям в наследство. А то мне сейчас многие пишут, что вы за войну. Я не за войну, наоборот, я за разрешение войны. А вот те, кто хочет законсервировать конфликт, они за войну, потому что они консервируют конфликт, войну эту. И она будет передана еще нашим детям, и это гораздо хуже. У России такой сценарий, и мне кажется, наша власть немножко недопонимает вот этого сейчас. Она настолько вдохновлена вот этими тактическими, скажем, победами, которые ей отдают.
Обмены?
Да, обмены, нормандская встреча, которые, в принципе, России ничего не стоят. А нам, это для нас, вот Ермак на этом стал как бы главным лицом фактически, вице-президентом, можно сказать, да. Принимается. И вот мы так увлеклись вот этими маленькими тактическими победами, что, ну, в стратегическом плане, считаю, мы проигрываем.
Ну, смотрите, Сергей, тут нет ли противоречия в том, что вы сейчас заявляете? Опять же, я подчеркну, это все предположение, никаких официальных данных о возможной договоренности президента Зеленского с Россией о проведении выбора на Донбассе уже осенью этого года. Никаких официальных данных до сегодня нет,
него
и
есть,
близко.
Есть, скажем, надежда, да. На то,
как и господин Ермак, мы подчеркнем, это отрицает, это результаты расследования проекта «Радио Свобода», схемы, что он мог. В расследовании сказано, что встреча состоялась. Мог, возможно, в Омане он, Зеленский, встречаться с секретарем Совбеза России, очень приближенным к Путину человеком Николаем Патрушевым. На сегодня никакой официальной информации, подтверждения этой встречи нет. И, ну, и отрицает в офисе президента Зеленского сам факт такой встречи в Омане. Но если вот, смотрите, анализировать позицию официальную президента Украины, в том же интервью Интерфаксу он подчеркнул, что собственно Россия, она же не меняет свои общие политики, скажем так, стратегическая, а именно, это вот, можно сказать, я сейчас даже процитирую дословно, что хочет нам Россия, всем понятно, сказал 11 февраля этого года Зеленский Интерфаксу. Россия говорит о восстановлении Советского Союза уже в современном капитализированном, менее коммунистическом мире, то есть речь идет об увеличении территорий или возвращении территорий. Без Украины они не смогут к этому прийти, потому что это была вторая крупнейшая страна Советского Союза, ну, то есть Республика Украина, утверждал Зеленский. Как видим, господин Зеленский понимает всю угрозу, которая исходит в нынешней России.
Да, но в этом же интервью он говорит, что он увидел в глазах Путина, кстати, заметьте, вопреки всем данным разведки, то есть данные разведки у него есть, и они противоречат тому, что он говорит, но вопреки всем данным разведки я увидел в глазах Путина понимание того, что нужно прекращать войну. Я думаю, что у Путина действительно может быть такое понимание. Ну, я же говорю, Путин хочет прекратить, может быть, войну, но он не хочет сворачивать конфликт на Донбассе, он не хочет мира на Донбассе, потому что для него это рычаг давления на Украину. Вот почему сейчас, да, после нормандской встречи, где была заключена договоренность, да, о всеобъемлющем перемирии, прекращении огня, почему огонь ведется и в январе он стал еще более активным, чем в декабре? Знаете, почему я вам скажу? Потому что Путин сразу на нормандской встрече, на пресс-конференции сказал, что всеобъемлющее перемирие должно быть синхронизировано с политической имплементацией минских договоренностей в украинское законодательство. И они стреляют, потому что мы ничего не имплементировали. Это первое. Второе. Россия продолжает настаивать на том, что у нас Киев должен вести прямой диалог с Донбассом, с Донецком и Луганском. И это единственный механизм, то, что Донецк и Луганск будут стрелять по нам, это единственный механизм заставить нас с ними вести переговоры. Потому что Россия говорит, мы ни при чем, мы не стреляем, нас там нет. Вот, кстати, вы цитировали Зеленского, да, что означает, скажем, мир. Это вывод иностранных войск. А Россия говорит, нас нет там. Какие войска там могут быть? Россия ничего не будет выводить. Вообще ничего. А ОБСЕ тоже не замечает там российских войск до сих пор. Угу. Поэтому я не знаю, кто что будет выводить. Это, знаете, для дурачка, для самообмана вот этот тезис прозвучал. Как бы... Поэтому все очевидно. Они будут стрелять, потому что это их механизм влияния. Это их, скажем, дипломатия вот такая. Сколько бы мы ни договаривались. И все.
То есть мир только... Я правильно вас понимаю? Мир такой удовлетворит Путина, как капитуляция Украины?
Нет, Путина удовлетворит, я говорю, законсервированный конфликт. Конфликт, но чтобы не стреляли. Вот то, о чем говорит наш, к сожалению, президент Зеленский, когда он говорит, что главное перестать стрелять, да? Угу. Вот это мечта Путина, чтобы конфликт был законсервированный, но перестали стрелять. Тогда что получает Путин? Путин получает снижение остроты конфликта на международной арене, потому что, ну, если не стреляют,
об этом мы поговорим дальше, да, международная арена.
Путин получает возможность развивать там экономику, а сейчас это ему дорого обходится.
В России, конечно, не
нет,
на Донбассе.
Нет, на Донбассе.
А, на Донбассе тоже?
Нет, ну и Донбасс нужно содержать. Сейчас он тратит каждый год 4 миллиарда долларов, извините меня, на содержание вот этих недореспублик. А так, если там будет мир, там запустят экономику. Все, скорее всего, еще за наш с вами счет. То есть, как мы спонсировали ДНР, ЛНР.
Сергей, я прошу, что я вас перебью. Это очень, очень ключевой вопрос, на самом деле. Вы же прекрасно знаете позицию, я так назову его, вашего земляка, Сергея Сивоха. Кто он? Помощник секретаря СНБО Украины господина Данилова, известный тоже шоумен, как в свое время Зеленский, нынешний президент. Позиция Сивоха, я не дословно его цитирую, но примерно такая. Надо любой ценой, ну, не любой ценой, неправильное слово, но использовать все методы, чтобы как бы обратиться к тем жителям, которые живут на оккупированной территории, хотя господин Сивоха избегает слова «оккупированный», лишний раз никогда не подчеркнет, что российская агрессия. Вот те же пенсии платить, не только социальные вопросы. Вот, и вот такая позиция, как бы, как вы считаете, это правильно то, что вот предлагает господин Сивоха и пытается осуществить? Вот.
Вы знаете, я просто не знаю, что конкретно предлагает господин Сивоха.
Ну, максимальная социальная выплата со стороны Украины уже сейчас.
Я все понимаю, о чем вы говорите, но это же общие слова, это не, вообще никакого механизма не может быть такого, не может быть.
Он очень резко осуждал, когда «Слуга народа» в парламенте не провела этот законопроект.
Сивоха, извините меня, баллотировался в Донецкой области на этих выборах и пришел даже не вторым. Кто он такой? От имени кого он говорит? Я вам скажу. Знаете, кто у нас, большую тайну открою, первый раз озвучу. В Донецкой области у нас занимается КВНом.
Сейчас?
Да. У нас есть тоже там лига КВН.
Так.
Господин Энрике Менендес, мой бывший сотрудник моей редакции.
Да. Принимал участие вчера, если не ошибаюсь, в эфире «Радио Донбасс»,
который постоянно говорит о том, что там нужно услышать народ Донбасса.
Так вот об этом речь, Сергей.
Да, а господин Энрике Менендес, извините меня, был активным участником фонда, что-то там общественное.
Господи, дело не в персонале, даже не в Сивоха.
Ну, скажем так, работал с Ринатом Ахметовым.
Хорошо,
поэтому я вижу прямую связь того, что говорит господин Сивоха.
Ахметова...
Господина Ахметова. А у господина Ахметова, извините, есть конкретный интерес. Он заинтересован в особом статусе Донбасса и вот таком перемирии замороженном. Потому что он сможет туда вернуться, он сможет там ковать свои деньги. Никто не сможет контролировать Украину, если там ее не будет, да? Как и было до 17-го года. И он будет типа, полностью ковать. Если раньше он был просто хозяином Донбасса, так сказать.
Россия позволит Ахметову,
если это состоится? Если будет ее сценарий, и ему это обещают, наверное,
всякие Курченко там нет, не будут под ногами.
О чем вы говорите? Кто такой Курченко?
Это... Ну, сейчас же он внешний Торсервис, или как называется эта структура?
Вы думаете, что ФСБшный генерал отдали бы какому-то, извините меня...
Не верите вы в это,
да? Нет, конечно, он абсолютно...
А кто экономику оккупированного Донбасса сейчас контролирует, по вашему мнению? Не Ахметов, вы признаете?
Нет, может быть, внешторгсервис. Но кто такой внешторгсервис? Я уверен, что это не Курченко, это ФСБ, может быть. Вот это мне больше, скажем,
уверенность. Сергей, я прошу прощения, даже если абстрагироваться, хотя Ахметов это такая фигура, тяжело от нее абстрагироваться. Сам вот этот подход, услышать жителей, которые сейчас там живут, вы же поддерживаете с ними связь, сейчас вы подтвердили в нашем эфире. Каково количество там людей, которые готовы вернуться в Украину именно на условиях Украины, а не России?
Вы знаете, я не хочу об этом говорить, потому что, ну, во-первых, я общаюсь с теми, скажем, кто мне близок по духу, наверное, даже там, и много таких. А во-вторых, я же был в 2014 году там, да, и я прекрасно видел, как быстро меняются настроения под воздействием конкретных, скажем, политических событий, да, и работы пропаганды, в том числе российской. Поэтому сколько сейчас готовы, и сколько будут готовы тогда, когда, скажем так, Россия уйдет, допустим, да, или вот те представители России, оккупационной администрации, по сути, уйдут оттуда, это совершенно разные цифры, не нужно опираться на то, что сейчас. У нас сейчас есть обязанность, даже если там 5 наших соотечественников, освободить их, дать им возможность конституционную на нормальную жизнь и защиту
нет, конечно,
государства.
Это не обсуждается.
Наша задача, да, вернуть нашу территорию, восстановить территориальную целостность страны. И все. Все остальное, кто там хочет, кто не хочет быть с Украиной, они свободны уехать в Россию, как мы выехали из ДНР, ЛНР, извините меня, в Украину.
И заканчивая этот блок, это очень важный вопрос. Вы же никогда не скрывали в эфире радио «Донбасс Реалии» Сергея, в частности, своего критического отношения к предыдущему президенту Украины Петру Порошенко. Никогда не скрывали. И в этой связи вы согласны с той точкой зрения, которую так или иначе и Сивоха выражал, только он фамилию Порошенко не озвучивал, что, мол, бывшая власть тоже она так или иначе, я не дословно цитирую, но по сути, заинтересована в этом конфликте на Донбассе была. Украина именно. И в этом одна из проблем была.
Ну, я думаю, Сивоха больше заинтересован в конфликте на Донбассе, потому что, скажем так, благодаря этому конфликту стал помощником секретаря СНБО, хоть и на общественных началах, кстати, давайте не забывать это.
Хорошо, да.
Естественно, может быть, бывшая власть заинтересована была, по крайней мере, на первом этапе, да, когда фактически сдали Донецк Гиркину, когда он прошел 120 километров от Славянска, до Донецка, ему не оказали никакого сопротивления, хотя могли без всяких проблем. Это говорит о том, что все-таки этот конфликт хотели использовать, скажем так, в своих политических интересах перед парламентским выбором, я так думаю.
Ну, это все предположение, да, конечно, подчеркну все названные в нашем эфире, господа.
Естественно, я единственное, что хочу сказать, конечно, что все-таки, вы знаете, вот сторонники Порошенко, которые клеймят меня, что вот зеленобот, я, хотя я сейчас, видите, критикую Зеленского, и, может быть, острее, чем Порошенко, потому что он сейчас, а Порошенко... Но я хочу сказать, что не было бы Порошенко, не было бы Зеленского. Зеленский – порождение политики Порошенко, потому что многие голосовали не за Зеленского, а против Порошенко. Это первое. А второе, если бы Порошенко выполнил свои конституционные обязанности как президент, ввел военное положение, нормально мобилизовал действительно страну, уже бы давно эта война закончилась. И мир бы, Запад, он обязан был бы по Будапештскому меморандуму, он не смог бы его проигнорировать, вмешаться, если бы у нас было серьезное, действительно, мы оказывали сопротивление. Это, ну, это я знаю, потому что общаюсь с западными дипломатами. Они бы не хотели, но они, им пришлось это делать. Никто не заинтересован разворачивать здесь действительно Третьей мировой войны. Этого бы не допустили. Поэтому Порошенко нужно судить. Судить за предательство национальных интересов, за то, что он проигнорировал свои конституционные обязательства, не выполнил прямое требование закона об обороне. Вот так вот я скажу.
Ну, опять же, это ваше мнение, Сергей, озвученное в прямом эфире. Радио Донбасс, Реали, все названные господа. В нашей программе Петр Алексеевич Порошенко и господин Сивоха тоже имеют такую же возможность высказаться в эфире Радио Крым Реали. Но мы продолжаем наш сегодняшний эфир. 0800-300-403, я вижу, вот мне показывают режиссеры нашей трансляции. 4-5 слушателей с нами уже готовы пообщаться. Пожалуйста, начинаем. Добрый вечер в эфире, не забудьте только представиться.
Алло, это я?
Ну, надеемся, что это вы. А кто вы? Представьтесь в эфире.
Ага, Александр, Луганская область.
А так, слушаем вас, слушаем.
Значит, мое мнение такое. Никаких изменений в Конституции о Донбассе. Это первое. И второе. Никаких продаж земли. Без нее нет нации, без земли.
Ну, Александр, я прошу прощения, это уже отдельная тема. Кстати, вы в курсе, Александр, что в России уже давно действует и открыт рынок земли? Например, вы знаете об этом?
Не, я не знаю.
Ну, добро. Хорошо, я вас перебил, продолжайте, да.
У нас этого делать нельзя.
Хорошо, еще что?
Не, может, я тут у нас немножко отвлекся, можно пилотный проект продать землю по актам, вот те, что люди имеют. На электронном аукционе в ЛНР, ДНР и в Крыму.
Угу. Хорошо, кроме земли, возвращаемся к Донбассу непосредственно.
Так, и третье, объявить дефолт надо Украине по долгам, потому что денег вообще не надо брать в МВФ, потому что у нас своих денег завались там на Кипре, на Виргинских островах.
Понятно, спасибо, Александр, спасибо. Ну, Сергей, можете прокомментировать. Кстати, насколько могу судить, третье предложение нашего слушателя очень похоже на предложение такого себе, такого себе украинского кажучи Игоря Валерьевича Коломойского. Он это уже озвучил. Ну, вы можете свое мнение в ответ высказать.
По дефолту?
Ну, например, дефолт тот же. Есть смысл? С МВФ стоит продолжать сотрудничество Украины?
Знаете, я не экономист, мне, я, как бы, я могу озвучить свое мнение, но это будет дилетантское мнение.
Но это нет какого-то...
Я эксперт по Донбассу, я специально занимаюсь...
Хорошо.
Этим, поэтому здесь я могу говорить, никакого особого статуса. Я думаю, что его не будет в Конституции в любом случае, потому что это вызовет серьезный, скажем, внутренний кризис. Хотя уже в украинском законодательстве, фактически, вы правильно сказали, есть...
Без такой, этого словосочетания.
Да, без этого словосочетания.
Но на временной основе, это важно.
Да, это важно, но я думаю, что поскольку Украина приняла на себя обязательство ввести на постоянной основе, и президент Зеленский на последней встрече в Нормандии в Париже подтвердил это обязательство на постоянную основу ввести, то он будет пытаться все-таки...
То есть вы словам Корниенко не очень доверяете, которые
я процитировал? Нет, я верю, что не будет в Конституции, но в закон могут внести этот термин, скажем так, и сделать его постоянным.
Спасибо. Еще один слушатель или слушательница с нами. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Саша, Одесса.
Пожалуйста, Александр.
Я хотел бы высказать свою позицию. Может, вот я что-то не понимаю, так вы поправьте меня, пожалуйста. Так вот, первое, вот насколько я понимаю, принимать изменения в Конституцию по требованию другого государства – это капитуляция. То есть решение о таких изменениях в Конституцию, в том числе и по снятию там моратория на продажу земли, нужно выносить на всеукраинский референдум, и украинский народ должен решать там, что нужно делать, и вообще какой там рынок земли нужен и так далее. И второе, вот у нас в Конституции, раздел 13, статья 157 записано, цитирую. Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения. Конец цитаты. То есть сейчас в Украине не введено бы военное положение, но и Турчинов, и Порошенко, и Зеленский по закону обязаны были вводить военное положение. Это обязанность, которая также записана в Конституции. Точнее, там записано так, что президент принимает решение о введении или не введении военного положения на основании предложения СНБО, и Верховная Рада утверждает. Это не цитата, это так пересказ. Но это почему-то не происходит, и вот они тупо игнорируют этот факт, что Московия аннексировала украинский полуостров и ведет агрессивную войну на Востоке уже 6 лет. То есть я вообще не понимаю, почему ведутся разговоры о внесении изменений в Конституцию Украины по особому статусу во время войны по требованию Кремля. Мы что, уже проиграли Москве? Спасибо.
Спасибо, Сергей.
Ну, а что тут комментировать? Ну, действительно, у нас не объявлен, я уже об этом говорил, за что стоит посадить Порошенко, да, что когда была прямая агрессия, мы не объявили военное положение, соответственно, и на Западе до сих пор не знают, что у нас война идет. И мы теряем свои позиции в этом плане, потому что Порошенко хотя бы постоянно актуализировал это, но сейчас нынешний президент, наоборот, договаривается с Москвой. Когда война идет, он же не
договаривается. Ну, Порошенко тоже пытался договориться.
Ну, не так открыто, может, в Москве или для Москвы он пытался договориться.
Ну, контакт, помню, Ложкин, глава администрации.
Вы же понимаете, что это, да, контакты, это одно, о чем там Ермак тоже может договариваться с Казаком, это одно, а когда Путин и Зеленский, это совершенно другие вещи, или Путин и Порошенко. Поэтому в Конституции, там процитировал вот наш радиослушатель, там нет «принимает или не принимает», там написано «принимает». Что подразумевает собой, что он может и не принять, как бы. Но есть закон еще об обороне, в котором четко обозначены все признаки, когда президент обязан принять такое решение. И все эти признаки были в наличии, скажем. Ну, сейчас, собственно, остаются. Но сейчас, если мы примем военное положение, введем, то я боюсь, что Запад нас не поймет просто, и санкции еще и против нас могут быть.
Сергей, да, к сожалению, у нас уже истекает время нашего разговора, но обязательный, конечно, момент, который я хотел, по которому я хотел вашу точку зрения услышать, тем более вы подтвердили в нашем эфире, что вы довольно активно контактируете с западными, я так понимаю, политиками, дипломатами, экспертами, да, имеете возможность их точку зрения со своей стороны узнать. Вот на сайте Мюнхенской конференции сегодня появилось заявление 12 шагов украинскому процессу. Добившие безпеки в Украине – это в Евроатлантическом регионе. И среди тех, кто подписал, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, бывший глава МЗС России Игорь Иванов, не путать с Сергеем, ну, а от Украины уже полузабытый дипломаты Василий Филипчук, Александр Чалый, не путай с Валерием Чалым, бывшим послом в Америке, и некто Василий Семений. Вот, ну тут разные
Алексей, прошу прощения.
Да, ну, господин Чалый, помним, Александр Александрович, известный, да, тоже в свое время был эксперт. Значит, и тут 12, опять же, пунктов, как я сказал, и в частности, тут есть такой интересный пункт, продолжать підтримувати план дій щодо санкцій проти Росії, тобто виконання мінських угод має відображатися на зменшенні санкцій щодо Росії. Як вот это можна прокоментувати? Понятно, це не Макрон такое предлагает, не Меркель, но все-таки. Западная позиция.
Западная позиция в том, что действительно, скажем так, нужно заканчивать этот конфликт в горячую его фазу, можно даже консервация их это вполне устроить. Потому что вот главное слово в Париже, которое мы слушали в МИДе в Елисейском дворце, это была стабилизация конфликта. Вот что вы хотите, то и понимаете. Как бы. Но не выдворение, скажем так, агрессора, и, собственно, агрессора там и нет. То есть непонятно. В Париже и Берлине, по-моему, не знают сторон. Да, Минские договоренности. Возможно, там считают, что нам нужно договориться. Ну, невозможно, они считают, что нам нужно договариваться с ДНР, ЛНР, как мне сказали, да, потому что они держат палец на спусковом крючке. Вот вам...
То есть вот эти боевики, собственно.
Да, да. Вот вам позиция Запада. Западной Европы, как минимум. Может быть, Соединенные Штаты имеют другую позицию, а Западная Европа вот такую позицию. И на Мюнхенской конференции я вчера читал доклад, который предложен, ну, начальный, скажем, доклад, предложен к обсуждению, и там вот вы говорите, да, или ваши журналисты, как бы вот мне понравилась терминология, что пророссийские гибридные там силы, да, или российские даже гибридные силы, не пророссийские, а там это,
да, нету такого,
а там
нету.
Это сепаратистские силы, поддерживаемые Москвой, называются, понимаете? Поэтому разное видение мира у нас с Западной Европой и у нас с вами. И И у них такая позиция, да, они как бы заинтересованы в том, чтобы консервировать конфликт, если его невозможно разрешить. Последствия они не просчитывают. Но этот план, я его смотрел, да, тут же, извините меня, он очень странный, потому что он абсолютно, это абсолютная вода. Это вот, я уверен, что завтра про него все забудут. Потому что здесь говорится о восстановлении экономическом, но не говорится о том, что нужно отдать Украине, вывести войска, во-первых, действительно иностранные, да, расформировать вооруженные формирования незаконные, отдать границу, а потом уже можно все остальное, все, что здесь. А так, все, что перечислялось, оно уже записано в Минске, это и начало разминирования, и открытие новых КПВВ, здесь ничего нового нет. Вот снятие, да, с России постепенно минских санкций, да, по мере выполнения минских соглашений, это показатель, собственно, для чего это писалось.
Ну и самый последний вопрос. Как вы оцениваете, вот третья, если не ошибаюсь, одна очная встреча была Владимира Зеленского, Владимира Путина, да, 9 декабря прошлого года в Париже, первая после паузы нормандская встреча, а сегодня очередная третья встреча, общение по телефону, да, ну тут, конечно, никаких особых статусов в официальном коммюнике не обсуждали Зеленский и Путин по этим данным, но, конечно, опять же, нормандские переговоры вспомнили и акцентировали внимание на процесс освобождения удерживаемых украинских граждан, которые перебывают на тимчасово оккупованных территориях Донбасу и Крыму, а также у Российской Федерации. Це версия офиса украинского президента итогов этих телефонных разговоров сегодняшних. Как это можно оценить, по вашему мнению?
Я думаю, это дежурный контакт. Было после встречи в Париже, скажем так, было принято коммюнике, в котором был список или перечень действий, которые стороны должны предпринять. Да, на сегодняшний день этот список абсолютно не выполнен, а до марта осталось, собственно, уже, ну, уже очевидно, что в марте встречи не будет, хотя она была запланирована.
О Берлине.
В декабре, да. Скорее всего, она будет в лучшем случае, я думаю, она будет в мае. Но, скажем так, стороны создают видимость каких-то действий. На самом деле, ну, мы видим, что прекращения огня нет. Трех участков, где должны быть разведения войск, они не названы даже, не то, что там разведение не произошло. Обмен пленными готовится, но это, наверное, единственное, что в чем обе стороны заинтересованы, поэтому здесь какой-то прогресс есть. То есть нам показывают прогресс вот в таком дежурном общении. Я не думаю, что это было какое-то там... Украинская правда почему-то написала, что в заголовке, что они договаривались о встрече. А в тексте ни слова об этом не было написано, поэтому здесь...
Сергей, я вам очень благодарен. К сожалению, должны завершать наш блок программы «Добегая кінця», як то кажуть українською, сейчас на чаті наш слушатель на YouTube-трансляции Лена, так она подписалась, отмечает. Очень интересно слушать Гармаша. Отличная передача, вот видите. Так что отметили спасибо. Ваш приход. Спасибо вам. Продолжаем наш эфир.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Итак, далее, друзья, если вы звоните нам на автоответчик, обратите внимание, пожалуйста, нужно подождать около 10 секунд, пока вы услышите робота. Это нужно, чтобы телефон перешел из эфирного режима в режим записи. Не кладите трубку, дожидайтесь. Все работает, и мы ваше мнение обязательно послушаем, дадим в эфир и опубликуем на сайте Радио Свобода. Ну а дальше в программе Радио Донбасс Реалии медиаобзор.
Украина должна определить ожидаемый результат от урегулирования конфликта на Донбассе и утвердить государственную стратегию его достижения. Об этом пишет газета «Зеркало недели». Издание отмечает, что многослойная политика реинтеграции Донбасса должна внедряться в жизнь независимо от форматов переговоров или позиций внешних игроков. Пока же ситуация напоминает басню Крылова «Лебедь, рак и щука». Автор статьи Евгений Енин утверждает, что государство должно осознать, что главная борьба должна вестись не за территорию, а за умы людей, трудоспособного населения Донбасса, которое надо стимулировать учиться и работать в Украине. Отсутствие скоординированной политики только отталкивает население ОРДЛО от Украины. Подробнее читайте в статье «Приднестровские уроки для Украины». Выплату долгов шахтерам в украинском парламенте называют приоритетным вопросом каждый раз, когда работники шахт начинают требовать заработанные деньги. Перекрывают дороги, голодуют, отказываются подниматься из-за боя. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Интернет-издание отмечает, что горнякам выплачивают часть денег, проходит время, накапливаются новые долги, и работники снова устраивают акции протеста. По такому заколдованному кругу Украина ходит не первый год. Президент аналитического центра «Dixie Group» Елена Павленко утверждает, чтобы выйти из этого круга, Украинскому правительству нужно провести качественный аудит работы каждой государственной шахты, а затем решить их судьбу. По словам Павленко, как правило, если государство видит, что шахта не может выжить без финансовой поддержки, а убытки растут, ее закрывают. При этом правительство должно подумать, что будет с регионом или конкретным городом, где закроется шахта. Найдется ли новая работа для нескольких тысяч человек? Возможно, многие слышали о том, что так называемая ДНР – это такая себе территория проживания счастливых пенсионеров. Дескать, получают по две пенсии, даже третья российская на подходе. Но так ли это на самом деле? Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». По словам Молчановой, все оказалось не так просто, как мечталось донецким пенсионерам, которые ринулись оформлять российское гражданство. Они, как пишет блогер, столкнулись с тем, что без регистрации в России их новые документы ровным счетом ничего не значат. Следовательно, и на российские пенсии они не вправе претендовать. А еще больше расстроились так называемые новые русские, узнав, что халявы не будет, даже если в их документах появится штамп с местом регистрации в РФ. Пенсионный фонд России сделал по этому поводу специальное разъяснение, согласно которому жителям Донбасса, получившим российское гражданство, будут начислять пенсии в общем порядке. Это значит, что фонд будет уточнять наличие стажа и заработка граждан, направляя запросы коллегам из Украины. И тут уж придется пенсионеру сесть и посчитать, где он найдет, а где потеряет в соцвыплатах. Потому как после этой процедуры вопрос двойных и тем более тройных пенсий будет закрыт для него окончательно. Подробнее читайте в материале «Жизнь в Донецке». Повышаются не только пенсии, но и коммунальные тарифы.
В фильме австрийского режиссера Ульриха Зайдля «Импорт-экспорт», который номинировали на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2007 года, присутствуют сцены, снятые в Зугресе Донецкой области. По словам режиссера фильма, города Восточной Украины его впечатлили следами распада во многом еще советского быта. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
И подытоживает нашу программу еще один выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Участники Мюнхенской конференции по безопасности предложили 12 шагов для достижения мира в Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте Международного форума. В документе не упоминают о нападении России на Украину и утверждают, что конфликт в и вокруг Украины стал следствием катастрофических просчетов. В качестве реакции на него предлагают шаги для завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму. Организаторы, в частности, предлагают запустить программу восстановления Донбасса с привлечением международных доноров. При этом Россия может стать одной из сторон. Постепенно снять санкции с России. Также предлагается восстановить торговлю между Украиной и Россией на принципах зоны свободной торговли. Министерство иностранных дел Украины документ пока не комментировало. Генеральная прокуратура Украины собирает доказательства принудительной паспортизации жителей оккупированных Россией территорий для передачи в Международный уголовный суд. В офисе генпрокурора отметили, что подобные действия оккупационных администраций, контролируемых Россией, нарушают нормы международного права, в частности, Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны. По предварительным данным, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, вероятно, выдали более 500 тысяч паспортов. Российские гибридные силы 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала текущих суток. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. По данным ведомства, обстрелы фиксировали в районе Новолуганского, Лебединского и Красногоровки. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. 57 горняков остаются под землей на шахте «Краснолиманская» с требованием погашения долгов по заработной плате. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его данным, шахтеры находятся под землей на горизонте 545 метров в камерах около шахтного двора. Трудовой коллектив требует полного погашения задолженности за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года и январь 2020. Долги по зарплате перед работниками шахты «Краснолиманская» на начало февраля составили более 89 миллионов гривен. В Угледаре уже сутки продолжается затопление шахты Южно-Донбасская 1. Сегодня шахтеры Южно-Донбасской, а также жители города планируют полностью перекрыть трассу на Мариуполь в знак протеста. Об этом сообщил представитель Независимого союза горняков Украины и работник шахты Южно-Донбасская 1 Александр Дырда передает в частно. По его словам, жители Угледара также возмущены затоплением шахты и готовы поддержать протест шахтеров. По словам горняка, долг за электричество на шахте возник из-за того, что с шахтой не рассчитались за поставленный уголь. Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что акцию протеста планируют поддержать горняки шахты имени Сургая, которая также может быть затоплена, поскольку находится рядом с Южно-Донбасской. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8 градусов мороза, днем от 0 до 3 градусов тепла.
На этом мы завершаем программу «Радио Донбасс Реалий». В студии для вас работали Егор Устинов, Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». Смотрите наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода», «Радио Донбасс Реалий». Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Ну и, конечно, имейте возможность нам позвонить, написать в соцсетях, задать вопросы. Мы постараемся найти ответы и рассказать о них в следующих уже эфирах. Ну, соответственно, следующий эфир радио «Донбасс Реали» в понедельник. Оставайтесь с нами.
Вы слушали «Донбасс Реали».